Вечером за ужином в небольшом кафе он случайно встретился с Урсулой Кол, Джанет Блай-Левин и Владом Танеевым. Они ели и смотрели земные новости по здешнему телевизору. Да, теперь есть на что посмотреть. Канада и Норвегия присоединились к плану по замедлению роста численности населения. Конечно, никто не говорил о контроле численности. Данное выражение было запрещенным в политике. Но подразумевалось именно это, и это снова превращалось в трагедию общин. Если одна страна игнорировала резолюции ООН, то ее соседи выли от страха, что их задавят числом. Это еще один вид обезьяньего страха, но ничего с этим нельзя было поделать. Тем временем Австралия, Новая Зеландия, Скандинавия, Азания, США, Канада и Швейцария объявили о запрете иммиграции, тогда как в Индии численность населения прибавляла по 8% в год. Проблему мог решить голод, так и происходило во многих странах, но пока... Телепередача сменилась рекламой популярного диетического жира, который не переваривался и проходил сквозь кишечник, не претерпевая изменений. «Ешь сколько хочешь!» Джанет выключила телевизор.
«Давайте сменим тему».
Они сидели вокруг стола и смотрели в свои тарелки. Как выяснилось, Влад и Урсула приехали из Ахерона из-за эпидемии устойчивого туберкулеза в Элизии.
«Санитарный кордон не выдержал», — сказала Урсула. «Некоторые вирусы, принесенные иммигрантами, могут мутировать или даже вступать в соединение с какой-нибудь из наших систем».
И снова Земля. Этой темы невозможно избежать.
«Там уже ничего не выдерживает», — воскликнула Урсула.
«Все к этому шло не один год», — резко заметил Фрэнк. Его язык развязался при виде старых друзей. «Даже до появления терапии средняя продолжительность жизни в богатых странах была примерно вдвое выше, чем в бедных. Не забывайте об этом. Но раньше бедные были настолько бедными, что едва ли знали, что такое средняя продолжительность жизни. Их заботило только, как протянуть до завтра. А сейчас в каждой лавке на углу стоит телевизор, и они могут наблюдать за происходящим. И видят, что они получают какие-то вспомогательные средства, тогда как богатым проводят терапию. И здесь уже непростая разница в социальном положении. Ведь теперь они умирают молодыми, а богатые живут вечно. Так с чего вдруг они должны это терпеть? Терять-то им нечего».
«А получить можно все», — добавил Влад. «Они могли бы жить, как мы».
Они склонились над своими чашками кофе. В комнате было тусклое освещение. Сосновую мебель покрывала темная патина. Пятна, зарубки, мелкие частицы, втертые в поверхность. Все напоминало одну из тех давних ночей, когда они были единственными в этом мире, когда несколько человек засиживались допоздна, дольше других, и разговаривали. Только сейчас Фрэнк, щурясь и оглядываясь вокруг, видел усталость на лицах друзей, седые волосы, морщинистые старые лица. С тех пор прошло время, их раскидало по планете, они перемещались, как он, или скрывались, как Хироко, или были мертвы, как Джон. Отсутствие Джона вдруг показалось таким ощутимым и тягостным, будто кратер, на краю которого они угрюмо ютились, пытаясь согреть руки. Фрэнк содрогнулся. Позже Влад и Урсула ушли спать. Фрэнк посмотрел на Джанет, почувствовав себя обездвиженным, как иногда у него случалось на исходе дня, неспособным пошевелиться когда-либо вообще.
«Где сейчас Майя?» — спросил он, чтобы Джанет задержалась еще немного.
Она дружила с Майей, когда они жили в Элладе.
«Да она здесь, в Берузе», — ответила она. «Разве ты не знал?»
«Нет».
«Она живет в старых комнатах Саманты. Может, избегает тебя?»
«Что?»
«Она сильно злится на тебя».
«Злится на меня?»
«Конечно».
Она глянула на него через тусклую, наполненную тихим гулом комнату.
«Тебе стоило бы это знать».
Все еще раздумывая, насколько открытым нужно быть с ней, он произнес:
«Нет, с чего бы это ей злиться?»
«О, Фрэнк», — ответила она и подалась вперед на своем кресле. «Хватит вести себя так, словно у тебя что-то застряло в заднице. Мы знаем тебя. Мы тоже были там и сами все видели».
Когда он откинулся назад, она придвинулась еще ближе и тихо сказала:
Тебе стоит знать, что Майя тебя любит и всегда любила.
«Меня?» — слабо спросил он. «Она же Джона любила».
«Да, конечно. Но с Джоном было слишком легко. Он любил ее в ответ, и это было очаровательно. Но для Майи это не годилось. Ей нужно было что-то посложнее. И как раз так было с тобой».
Он покачал головой.
«Что-то не верится».
Джанет улыбнулась ему.
«Я знаю, что права. Она сама мне это сказала. С самой конференции, когда подписали договор, она на тебя сердилась. А когда ее что-то злит, она всегда об этом рассказывает».
«Но почему она сердится?»
«Да потому что ты отверг ее. Отверг после того, как годами преследовал. Она к этому привыкла, ей это нравилось. Это было романтично, то твое упорство. Она принимала это как данность, но любила тебя за это. А теперь Джона нет, и у нее наконец появилась возможность сказать тебе «да», а ты выгнал ее прочь. Она была в ярости и уже долго не может утихомирить свой гнев».
«Это...» — Фрэнк пытался владеть собой. «Это не так. Все произошло не так».
Джанет встала, чтобы уйти, и когда проходила мимо, погладила его по голове.
«Тогда тебе, может быть, стоит поговорить об этом с ней».
И она вышла. Он еще долго просидел на месте, ошарашенный, изучая блестящую поверхность ручки своего кресла. Собраться с мыслями ему было трудно. В конце концов, он, оставив попытки, ушел спать.